Петербурге. В обоих городах сегодня плюс 5, облачно и небольшой дождь. Сегодня среда, 25 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Российские педагоги боятся, что в результате реформы и модернизации среднее образование может стать платным. С 25 ноября начинается регистрация доменных имен в интернете на кириллице. Сегодня соберется Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов, до сих пор крупнейшего в России объединения профсоюзных организаций. ФНПР намерена определить новые задачи организации в современных экономических условиях. Но в России уже несколько лет действуют альтернативные профсоюзы. Их порой радикальные методы борьбы и самовидение социального партнерства сильно отличаются от осторожного стиля советского наследника ФНПР. У россиян появился выбор, в какой профсоюз вступить. А нужен ли вам профсоюз? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить ответы в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню вопрос: нужен ли вам профсоюз? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Среднее образование в России может стать платным. Этого никогда не произойдет, уверенно заявляют чиновники разных уровней. Однако негативные прогнозы уже не кажутся пустыми многим учителям и родителям школьников, которым не вполне понятна конечная цель продолжающейся модернизации системы среднего образования. Второе послание Дмитрия Медведева к Федеральному собранию – пространно говорил о необходимости повышения качества образования и способах достижения этой цели. Это еще больше подогрело встревоженную дискуссию, которая не первый год продолжается в учительской среде. В чем подозревают реформу среднего образования представители педагогической общественности, выясняла Тамара Леленкова.
В 2010 году, заявил Дмитрий Медведев, должно быть реализовано преобразование, закрепленное в специальном плане «Наша новая школа». Например, единый государственный экзамен останется основным, но не единственным способом проверки качества образования. Кроме того, к работе в школах будут привлекаться те, кто, цитата, «способен обеспечить более качественное профильное образование для старшеклассников». По мнению редактора интернет-сайта «Завуч.Инфо» Евгения Барановского, учителя этих нововведений не одобряют.
Педагогическое сообщество не понимает, к чему мы идем. Мне кажется, нужно более информировать педагогическое сообщество и родительское сообщество в том числе. Нужно, наверное, определить, какого выпускника в 2020 году мы хотим видеть и к чему мы ведем нашу реформу образования, то есть как она будет выглядеть в 2020 году и кто будет работать в образовательных учреждениях. Это будут люди, которые проходят курсы педагогического мастерства, или это будут профессиональные все-таки педагоги. Последнее заявление президента о том, что в школах могут работать люди, пройдя курсы, мастер-классы по работе с детьми. Какие высказывания они не находят положительного отзыва у профессиональных педагогов?
В одном из последних материалов, опубликованных на сайте Завуч.Инфо, говорится о том, что в рамках модернизации средней школы в образовательных учреждениях останется только 3 бесплатных урока. Вторая тройка часов будет финансироваться государством на 30%. Я спросила у Евгения Барановского, насколько надежен источник, от которого поступила эта информация.
В источнике мы абсолютно уверены, и сопоставляя информацию нашего источника и те предложения, которые выносит Министерство образования, заявление президента о том, что в отрасли образования нужно привлекать менеджеров из различных отраслей экономики не педагогическим образованием, а менеджер по своему определению, ну, наверное, не педагог, а человек, который умеет искать деньги и зарабатывать. Это укрупнение школ, это подушевое финансирование, сколько детей в школе, столько и денег выделяется в школе. Это заявление президента при послании Федеральному собранию о том, что приравнять коммерческие образовательные учреждения к статусу государственных образовательным учреждениям. Наверное, это подтверждает информацию нашего источника, что наше образование идет именно вот к такой структуре.
В Министерстве образования и науки информацию эту опровергли, но комментировать не стали. Причину появления информации о введении частично платного общего образования объяснил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию Олег Смолин.
подобного рода слухов, я бы сказал, был дан еще в 2004 году, когда министр образования и науки Андрей Фурсенко, выступая в Совете Федерации, внес предложение сократить на четверть стандарты учебную нагрузку, сделать четверть уроков факультативными и, следовательно, платными, а родителям из наиболее бедных семей компенсировать затраты на оплату этих уроков. Тогда это вызвало массовое возмущение граждан и, возможно, не все помнят, в июне 2005 года Владимир Путин заявил, что, напротив, мы выступаем за закон об обязательном и бесплатном и общедоступном полном среднем образовании. С тех пор, кстати, такой закон принят, правда, в очень усеченном, я бы сказал, искаженном виде. На сей момент, в моем понимании, ни Конституция, ни действующее законодательство без внесения изменений не дают такой возможности. С послания президента Медведева эта идея не вытекает. Но хотел бы заметить, что уже и без того реализуется проект активного перехода на подушевое финансирование. В результате, по официальным данным, если за 2003-2006 годы у нас было ликвидировано в России примерно 1900 школ за 3 года, то за 2007-2008 учебные годы у нас за один год было ликвидировано 2600 школ. Где будут учиться сельские дети, вообще непонятно. Второй проект – это проект так называемой новой системы оплаты труда, который во многих регионах приводит к понижению заработной платы и к тому же, к тому, что учителя, закончившие высшее учебное заведение, учителя со стажем начинают получать примерно столько же, сколько технические работники без стажа. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот, даже я не сказал экономический, бухгалтерский подход приводит к понижению качества образования, поскольку учителя рассуждают по известному принципу: вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем.
Рассказывал Олег Смолин. Дмитрий Гущин, учитель математики Петерговской гимназии имени императора Александра II, один из разработчиков проекта нового стандарта среднего образования, напротив, считает, что реформа средней школы проходит успешно.
Вот из того, что было сделано, начато, может быть, лет 10 назад, и сейчас фактически завершено, как раз профильная старшая школа, десяток профилей, там, от филологического до индустриального, спортивного, технического, это новые рельсы, на которые встало среднее образование. Я расцениваю это как чрезвычайно положительный момент, очень своевременный, соответствующий мировому подходу к общему образованию. Из менее развернутых, но успешно реализующихся, это приоритетный национальный проект образования, который включает в себя очень много различных аспектов. Это и поощрение талантливой молодежи, и поддержка учителей, и новые формы аттестации учащихся, как в 9-м государственной итоговой аттестации, так и в 11-м единый государственный экзамен. Образование перестраивается, и сравнивая, ну, скажем, ситуацию десятилетней давности 2000 года и 2010 года, можно сказать, что образование серьезно реформируется, и темпы этого реформирования достаточно велики. Мне кажется, что меняется к лучшему в общем и целом, в генеральной линии. Мне кажется, что эти изменения позитивны.
Дмитрий, вы считаете, что проводимое реформирование средней школы соответствует тем потребностям, которые сейчас есть в России?
Дело в том, что образование среда очень консервативная, и мы никогда не будем поспевать за потребностями сегодняшнего дня, а с другой стороны, это и хорошо, потому что консервативная система, она устойчива, а образование – та область, в которой поспешные реформы, они могут принести больше риска, чем сиюминутной пользы. Поэтому здесь не надо торопиться, но движение осуществляется в правильном направлении.
Это было мнение учителя Дмитрия Гущина. Итак, в недалеком будущем учителей России ожидает новая система поощрений и требований к обязательному подтверждению уровня квалификации. Так сказал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:16, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, краткие новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте сотрудника милиции, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев после второго взрыва на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности. Министерство обороны Великобритании настаивает на скорейшем принятии президентом США Бараком Обамой решения по дальнейшей стратегии в Афганистане. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 84 копейки, евро 42 рубля 99 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Книга екатеринбургского историка Алексея Антошина о «Холодной войне. Российские дипломаты 19-20 веков в Неаполе» по материалам полицейских досье. «В Америку на велосипеде» эссе Бориса Парамонова. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии обозреватель газет Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
И мы планировали вернуться к публикации в «Коммерсанте» о том, что же будет с проверками малого бизнеса в следующем году, если я правильно помню.
Да, точно. И не только с проверками малого бизнеса. Правительство, как пишет «Коммерсант», с необычной резкостью начало проведение очередного раунда административной реформы. На заседании правительства премьер-министр Владимир Путин лично объявил о ее ходе и перспективах. Так вот, планы проверок бизнеса на 2010 год сокращаются вдвое, вводится закрытый список платных госуслуг, продолжена отмена сертификации товаров, обязательным становится уведомление бизнеса о проверках на год вперед. Вот этот самый пункт о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности и снижении административных барьеров неожиданно для всех стал продолжением кампании премьера по борьбе с фактической приватизацией госфунктов функции российскими чиновниками, пишет «Коммерсант». Старт кампании дал закрытый доклад генпрокурора Юрия Чайкина на заседании правительства 15 октября, посвященный проверке ведомств, обладающих контрольно-надзорными функциями. Содержание доклада Белый дом впоследствии не рассекретил. Антикоррупционную инициативу Белого дома изначально невысоко оценили опрошенные «Коммерсантом» участники заседания вот того самого. Но уже 20 октября генпрокуратура опубликовала обращение к госорганам с требованием сдать графики проверок бизнеса, отвергнув, однако, связь этого требования с антикоррупционным докладом. Вчера же эта связь стала явной. Федеральная таможенная служба получила от Генпрокуратуры изученный ведомством проект плана проведения проверок участников внешнеэкономической деятельности на 2010 год для устранения нарушений с комментарием. Вот это та самая публикация, о которой мы уже рассказали нашим слушателям. Это публикация в газете «Ведомости». Так вот, мониторинг показал, что 90% мероприятий не соответствуют требованиям закона. В целом же, сообщил вчера Владимир Путин, после введения запрета внеплановых проверок малого и среднего бизнеса без санкций прокуратуры, туда поступило 27 тысяч заявок на такие проверки, и почти половина уже отклонена. Большая часть не имеет под собой серьезных оснований, а в худшем случае они носят недобросовестный и заказной характер. Первым шагом административной реформы должно стать сокращение числа платных госуслуг, продолжает «Коммерсант». Говоря о снижении административных барьеров для бизнеса, премьер-министр обнародовал еще одну разработку Минэкономики, предложив на треть сократить перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Ну и, наконец, порадовал Путин бизнесменов сообщением о создании системы раннего оповещения о проверках. Как пишет «Коммерсант», по словам крупного чиновника правительства, основными двигателями этих реформ ранее были ФАС и Минэкономики, остальные ведомства в той или иной мере сопротивлялись новациям. Пока неизвестно, поможет ли поддержка Путина и Генпрокуратуры, но происходящее выглядит как серьезное изменение темпов декларируемых реформ, пишет «Коммерсант».
Неплохо бы, чтобы была проведена некое подобие рекламы этих реформ, потому что многие коммерсанты должны о них знать, наверное, а пока это только публикация в одной из газет.
Валерия... Есть еще во времени новостей сегодня,
ну,
об этом
двух.
Не будем говорить, одно их две.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы встретимся с ней еще сегодня в программе «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня открывается регистрация доменных имен интернета на кириллице в зоне РФ. О будущей реформе интернета, которая позволит уйти от использования латиницы в написании доменных имен, стало известно в августе 2008 года. В конце октября 2009 международный регулятор наименований сайтов на конференции в Сеуле одобрил введение нелатинских имен. Так что кириллицей дело не ограничится, и в ближайшее время ожидается появление китайских и арабских доменных имен. А регистрация кириллических доменов в зоне РФ будет открываться в несколько этапов. Вот 25 ноября, то есть сегодня, начинается период приоритетной регистрации для владельцев товарных знаков. Отдельные условия предусмотрены также для государственных органов, поскольку буквы РФ в конце интернет-адреса в России теперь считаются официальным национальным доменом. А в свободную продажу домен РФ поступит в июле 2010 года. Мы обсудили все эти события с интернет-обозревателем «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Прежде всего, действительно, это революционный процесс, поскольку интернет немножечко расползается по частным национальным квартирам, оставаясь при этом глобальной сетью. И те, кто захочет пользоваться ей как глобальной сетью, будут продолжать это делать. Но те, кто, допустим, не желают знать английский, не желают знать какие-то мировые языки, а знают только свой язык, те тоже теперь смогут пользоваться своим национальным замечательным интернетом. То есть в этом есть, конечно, и замечательные плюсы, поскольку все больше людей будут вовлечены в сеть. Но, безусловно, в этом есть и замечательный соблазн изоляции. Вот это ваш интернет, вот это наш интернет, вот это совсем чужой интернет.
Некоторые эксперты, особенно эксперты от технологии, которые связаны с интернет-технологиями, непосредственно с созданием сайтов, с открытием доменных имен, называют этот шаг все-таки популизмом, потому что до конца они считают, такие квартирки интернетовские, как вы их называете, они не могут быть интегрированы во всемирную сеть, которая при рождении была англоязычной, и все равно останутся некими такими национальными проектами в каждом государстве.
Встаньте, пожалуйста, на точку зрения тех, кто исповедует изоляционизм. Здесь написано .рф. Здесь написано это кириллицей. Это хорошо, говорят изоляционисты, потому что здесь информация для нас и таких, как мы. Сюда никто не войдет. Для того, чтобы сюда войти, нужно знать русский язык, нужно загрузить на компьютер кириллический шрифт, принять какие-то усилия, и тогда, может быть, ты попадешь в нашу сеть. Разумеется, здесь очень много возможностей для культивирования такого рода избранности. Я плохо представляю, каковы в этом плюсы в глобальном смысле. Да, безусловно, отдельная квартирка имеет как прелести, так и, безусловно, недостатки. В принципе, ее можно залить, как любую другую квартиру.
Ну и, наконец, о порядке введения вот этого кириллического доменного имени. Есть несколько этапов, и 25 ноября начинается только первый этап. Так называемый этап приоритетной регистрации. По заявлению организаторов всего этого процесса, вот такая многоступенчатость вводится для того, чтобы избежать спекуляций. В частности, на этапе приоритетной регистрации будут иметь приоритет тот самый только владельцы зарегистрированных товарных знаков. Отдельная история с государственными органами. Так все-таки вот эта вся достаточно сложная система и многоступенчатая, она убережет от этих самых спекуляций и киберсквотинга, на ваш взгляд?
Я не думаю о том, что в результате эта система будет отличаться от офлайновой, то бишь реальной системы, по которой все это проходило в нашей стране. Как вы помните, реформы подобного рода у нас начинались с реформы Павлова, то есть обмен денег по какому-то действительно курсу, что-то отнимут, что-то добавят и прочее. Затем была первичная приватизация. Трудовым коллективом, в первую очередь, акционирование, в первую очередь, кончилось это все достаточно диким вторичным рынком, залоговыми аукционами и так далее. Так что, отвечая на ваш вопрос, киберсквотничество будет, и настоящие цены будут именно на вторичных рынках.
В эфире «Радио Свобода» был наш интернет-обозреватель Юрий Васильев. Сегодня открывается регистрация доменных имен интернета на кириллице в зоне РФ. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Оренбурге открылся международный кинофестиваль «Восток и Запад». Там работает наш корреспондент Мумин Шакиров. И что происходит на фестивале, выяснила у него обозреватель Марина Тимашева.
Мумин, значит, вы были свидетелем открытия фестиваля. Расскажите, пожалуйста, это происходит по традиционной схеме, то есть настоящая звездная дорожка?
Никакой звездной дорожки нет. Открытие прошло в Государственном Оренбургском драмтеатре с участием известных кинодеятелей, среди которых были кинорежиссеры Никита Михалков и Александр Прошкин, актеры Сергей Гармаш, Наталья Суркова и Михаил Горевой. Режиссер Александр Прошкин, снявший несколько лет назад на оренбургской земле картину «Русский бунт», получил «Золотого сарматского льва» за вклад в киноискусство. Артисты, приехавшие на кинофорум, будут в течение недели представлять в разных программах смотра своей картины. Пожалуй, главной особенностью этого фестиваля является то, что многие фильмы сделаны в совместном производстве с участием двух и более стран. эта тенденция, скорее всего, определит и будущее российского кинопроизводства, так как продюсерам все сложнее и сложнее доставать деньги на свои проекты. Бюджетных средств, выделяемых государством, явно на всех не хватит, а коопродукция – это возможность собрать деньги со всего мира. Что касается конкурсной программы фестиваля «Восток и Запад», она разнообразна. В ней участвуют картины из Норвегии, Финляндии, балканских стран, России, Казахстана и Чехии. В основной программе конкурса стоит последняя работа классика европейского кино Тео Ангелополоса «Пыль времени». Жюри кинофорума возглавил известный эстонский режиссер Арво Ихо. В его команде также работают кинорежиссер из США Слава Цукерман и актриса Виктория Толстоганова.
Значит, насколько я знаю, на открытии фестиваля показали фильм Николая Лебедева «Фонограмма страсти», который уже был представлен в конкурсе Выборгского фестиваля «Окно в Европу». Ну, каковы ваши зрительские впечатления?
Я не смотрел эту картину, если честно, потому что журналисты разделились на две части. Одна группа пошла смотреть фильм Николая Лебедева «Фонограмма страсти», а другая группа осталась в драмтеатре, где было показано световое шоу, и была пресс-конференция с жюри и другими участниками фестиваля.
Что такое световое шоу?
Во-первых, надо сказать, что был концерт художественной самодеятельности, как это часто бывает в российской провинции. Это когда выступают балалаечники, хор, читают стихи. А что касается светового шоу, это была приглашена специальная группа из Волгограда. Это дизайнеры и инженеры, которые установили на сцене специальный прожектор, пустили дымы, и под психоделическую музыку шло вот это шоу, игра цветов, дыма, то есть менялось пространство, над зрителями возникало облако, облако опускалось. Ну, в общем, это было очень интересно, потому что такие эффекты обычно, когда ты смотришь голливудские картины, то видишь в фильмах про фантастику. Ну, конкурсные показы кинофестиваля пройдут с 24 по 27 ноября. Главный приз кинофестиваля «Золотой сарматский лев» будет вручен на закрытии кинофорума 28 ноября. Изящная статуэтка «Золотого льва» воссоздана по археологическому оригиналу, хранящемуся в Оренбургском краеведческом музее. Это из коллекции «Сарматское золото». А закроет фестиваль фильм режиссера Сергея Соловьева «Анна Каренина».
Мумин, а вы что-то посмотрели уже из конкурсной программы или еще ничего не было?
Нет, вот я был на фестивале, вот тут International Industry Office, это круглые столы с участием зарубежных продюсеров. Представители разных стран, в том числе Германии и Италии, рассказывали, каким они видят коопродукцию, как им снизить налоги и чтобы сделать успешную коопродукцию. То есть у каждой страны есть свои законы, свои правила, и эти специалисты предлагали свои варианты. Это больше касается арифметики. А вторая часть этого круглого стола была посвящена конкретным проектам, когда на телеэкране режиссеры и продюсеры презентовали фрагменты из фильмов и распространяли среди участников синопсисы. Это для того, чтобы собрать дополнительные средства на будущий проект.
Мумин Шакиров работает на фестивале в Оренбурге «Восток-Запад». С ним беседовала Марина Тимашева. Сейчас в Москве 9:30. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кузьминский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство об аресте сотрудника милиции Анвара Ибрагимова, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии Эдуарда Гурцкая. Президент России Дмитрий Медведев из-за происшествия на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности. Журналист Михаил Бекетов перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи, сообщает Интерфакс. Вопрос о восстановлении речи Бекетова остается открытым, поскольку в результате нападения сильно пострадало левое полушарие мозга. Около 300 домов отключены от теплоснабжения из-за аварии в Чите. Причиной аварии стал прорыв магистрального трубопровода, который произошел 19 ноября. Ремонт поврежденного участка планируется завершить к вечеру среды. В Иране правоохранительные органы предупредили оппозиционеров о недопустимости массовых выступлений 7 декабря, в День студентов. Министерство обороны Великобритании настаивает на скорейшем принятии президентом США Бараком Обамой решения по дальнейшей стратегии в Афганистане. Администрация президента США Барака Обамы не намерена подписывать Оттавскую конвенцию о запрете использования и производства противопехотных мин, заявил представитель Госдепартамента США Иэн Келли. Смертность от ВИЧ-инфекции в мире сократилась более чем на 10%. Существенно снижается и число заразившихся. По последним данным, это связано с расширением доступа заболевших к необходимым лекарствам.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах и в Москве, и в Петербурге. Сегодня плюс 5, облачно и небольшой дождь. В Москве сейчас 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Но сначала о более дальних эфирных планах на радио «Свобода» сегодня. Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Последние инициативы Дмитрия Медведева комментирует политолог Леонид Радзиховский. Итак, сегодня в 11:07 по московскому времени время гостей на радио «Свобода». А сейчас, напомню, время «Свободы», утренний выпуск. И мы снова обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня пройдет Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России. На повестке дня очередные задачи профсоюзов в современных экономических условиях. Но федерация – это давно уже не все профсоюзы в России. Помимо официальных профсоюзов в лице ФНПР в стране действуют и другие, имеющие собственное видение социального партнерства и выхода из экономического кризиса. О преимуществах и проблемах, которые приносят эти отличия, корреспондент Радио Свободы Карен Гамиров беседовал с сопредседателем Федерального координационного совета соцпроф Сергеем Храмовым.
Главное завоевание независимых профсоюзов в эпоху кризиса состоит в том, что активные действия трудовых коллективов в отношении работодателя стали нормой. Сопредседатель Федерального координационного совета соцпроф Сергей Храмов разъяснил.
Именно понимание многими работниками, что сплоченность и противостояние с работодателем, выяснение, а зачем, собственно, работодатель снижает зарплату и ухудшает условия труда, оно и приводит к позитивным сдвигам, и вот, собственно, это главная наша заслуга. Потом мы провели огромное количество судебных процессов, в чем принципиальных судебных процессов, которые показали возможность применения и даже действующего ныне трудового законодательства в интересах работников. Умело организовывать правовую защиту интересов работников.
Однако активное участие работника в деятельности независимого профсоюза может привести и к серьезным проблемам.
Именно это обстоятельство и является основанием для ущемления его прав. Доходит даже до вообще совершенно уникальных ситуаций. Есть такое мясо-комбинат Останкино. Кстати, его директор только что вошел в состав общественной палаты. Так вот, там образовался профсоюз. На его дочернем предприятии собственная торговля, то есть автомагазины. Люди работали неделю через неделю в совершенно каторжных условиях. Создали профсоюз, потребовали изменить график работы. Работодатель с ними согласился в суде, но тут же сделал приказ о переводе непокорных работников в Тверь, а те, кто был готов работать дальше, чаще, неделю через неделю, некое вновь созданное дочернее предприятие. Вот так борется с профсоюзом. И таких случаев очень много. Тот же Костомуш, сейчас намечается большой социальный взрыв. Работники через профсоюз добились существенного роста заработной платы, а потом стало выясняться, что именно членов нашего профсоюза соцпроф, профсоюза металлистов соцпроф, и прижимают, лишают возможности реально работать. Карельский Акатыш, Северсталь в городе Костомуш в Карелии. И таких случаев масса и масса. Московское огромное предприятие Мосгаз. Как только работники вступают в нашу профорганизацию, немедленно начинаются гонения. И именно за это. Людей преследуют, подсчитывают какие-то их шаг вправо, шаг влево. То есть именно вступление в профсоюз почему-то в глазах нашего российского работодателя является самым главным преступлением. До сих пор наши директора считают, что вступление в профсоюз означает некий бунт, что это смутьян, и этого работника нужно с предприятия изжить.
Сергей, официальные профсоюзы в лице ФНПР убеждают, что удалось все-таки добиться, пусть относительной, но социальной стабильности в государстве с помощью профсоюзов в стране, жизни людей.
К сожалению, это не так. Профсоюзы, и в первую очередь из-за негативного имиджа ФНПР, СПС, имеют очень низкий рейтинг доверия в обществе, именно потому, что отношение к ним такое, вот, знаете, как правком. помощь, там путевочка, елочка и так далее. Это до сих пор осталось. До сих пор наши сограждане стремятся идти не в профсоюз, не создавать профсоюз, не объединяться в профсоюз, который они считали бы частью самих себя, а относятся к профсоюзу ФНПР как к некому начальству. И отсюда, соответственно, отсутствие доверия к тому профсоюзу. Что касается некой стабильности, так ведь действительно, давно всем известно, что сытые бастуют, а голодные перекрывают дороги. Поэтому западные забастовки проходят за повышение зарплат на 2%, на 3%, а у нас просто за то, чтобы выжить как-то. Поэтому говорить о том, что профсоюз содействует стабильности сейчас, не приходится, как наоборот.
Сергей, возможно ли совместные акции вашего профсоюза соцпрофа и ФНПР?
ФНПР, как правило, занимается тем, что сейчас называется ИБД, имитация бурной деятельности. Мы можем говорить о таких совместных действиях с отдельными организациями ФНПР, и кое-где их даже проводим, но никак не с ее руководством, никак не участвуя в этом самом ИБД, имитации бурной деятельности.
Проинформировал сопредседатель Федерального координационного совета соцпроф Сергей Храмов. Независимые профсоюзы действуют в эпоху кризиса не благодаря, а вопреки. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем вопрос нашим слушателям, нужен ли вам профсоюз? С ответом на этот вопрос можно сейчас уже звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И мы также принимали сегодня и принимаем еще смс-сообщение. Номер 8 900 343 2801. Работает пейджер в Москве 660 1055 абоненту Радио Свобода. И вот сейчас я хочу прочитать одно сообщение с сайта свободанюс.ру. Пишет Артем. По-хорошему профсоюзы нужны. Тут дело во многом зависит не только от профорга, но и от активности самих членов профсоюза. Вот в нашей организации директору удалось прикрыть профсоюз. И что? Мы, спасатели, стали теперь дармовыми каменщиками, плотниками, в зависимости от пожеланий руководства. Новая наша работа, основная наша работа пришла в упадок. Абсурд, помноженный на бардак. Директор, бывший полковник, ему лишь бы листьев на территории не было, да его циркуляры, подчиненные, наизусть заучивали. Начальник нашей станции говорит нам прямым текстом: вы за ваши 10 тысяч рублей должны тут на карачках ползать. И куда обращаться? В прокуратуру, в суд? А будь мы организованы в профсоюз, нам, возможно, удалось бы изменить дело к лучшему. Вот такие рассуждения поместил Артем на нашем сайте свободанюс.ру. Напомню вопрос, который мы обсуждаем сегодня в эфире: нужен ли вам профсоюз? И обращаемся к разговору с нашими слушателями, которые позвонили по телефону 8 800 222 12. Наталья из Москвы. Приветствую вас, Наталья.
Утро доброе. Ну, мне лично не нужен профсоюз, потому что моя деятельность с ним никак не связана. Но то, что касается народа нашего, который лишается рабочих мест, и неизвестно, какая яма ждет впереди, это будут и голодные дети. Вон в Америке вроде все отлажено, да? А 14 миллионов голодных. Наверное, у нас будет еще поболее. И в итоге помоги друг другу, Обама сказал, да? То есть будут народ сам подкармливать. Где профсоюзы? Вот. А что касается, верю ли я им? Я им не верю, профсоюзам. На нашей почве, я не знаю, как на Западе, но на нашей почве всегда найдутся рычаги давления. На почве нашей коррупции всегда найдется, чем кого купить, кого продать. Поэтому я считаю, что они нам не нужны. Нам нужен закон Божий, и нам нужна жизнь по совести в рамках той России традиционной, в которой мы раньше жили, когда квалифицированный рабочий мог...
Спасибо большое, семью. Наталья, спасибо. Я хочу еще поговорить с Алексеем из Тульской области. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело все в том, что меня члены профсоюза в августе этого года с молчаливого попустительства нашей первичной организации уволили по совершенно липовым причинам. Теперь вот с работодателем сужусь. А причина в том, что председатель профсоюза, женщина, мать-одиночка, напрямую зависит от нашего начальства и под страхом увольнения боится идти поперек мнения руководства. Выход в этой ситуации вижу в создании единого централизованного профсоюза, не подконтрольного местному начальству. Такого профсоюза, которого работодатель будет бояться, к мнению которого обязан будет прислушиваться. Спасибо.
Алексей, вам спасибо. Мне очень нравится, что в сегодняшнем эфире прозвучали и личные истории людей, которые имели какое-то касательство с профсоюзами, имели личный опыт участия в них. И так наши слушатели отвечали на вопрос, нужен ли им профсоюз.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушаете «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем ее с обозревателем газет Валерией Шабаевой. Валерия, не устаю вас приветствовать в студии. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз, Евгения.
Ну что, как мы узнали из сегодняшних газет, вернее, газеты вслед за нами это узнали тоже, вслед за министром Голиковой по аптекам пошла прокуратура. И все это во имя проверок, как... проверок, гриппозных проверок, скажу
да,
прямо.
Да, да. Ну, президент Дмитрий Медведев запретил наживаться, спекулировать на эпидемии свиного гриппа, поручил Федеральной антимонопольной службе, Генпрокуратуре следить за ценами и по необходимости возбуждать уголовные дела. С ценовой политикой разбираться Росздравнадзору получила и глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, которая и сама, как мы знаем, посетила несколько аптек в Москве.
Но она считала упаковки и маски в наличии, а прокуратура, наверное, подсчитывала уже что-то другое.
Прокуратура цены. Прокуратура заинтересовалась в основном ценами. Ну, короче говоря, регионы уже начинают рапортовать. Москва одна из первых отчиталась. И вот, правда, тут не о прокуратуре идет речь, а отчет представил глава департамента здравоохранения столичной мэрии. Сообщил он, что проверили власть 756 аптек, зафиксировали 20% рост цен в некоторых сетевых и частных аптеках, но не назвал нарушителей, не назвал санкции, уточнил при этом особо, что у мэрии нет претензий к собственным предприятиям, входящим в ГУП столичной аптеки, каковых 241. Ну, а вот Московская межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила главных нарушителей на столичных вокзалах. Наценки там доходят до 167%. Держитесь за стулья. Это на Казанском вокзале.
Ну, на вокзалах всегда все дороже да. стоит. Особенно, видимо, лекарства. Это традиция, с которой уже все в России мерятся.
Ну, понятно, люди спешат, куда ж деваться. Схватишь, за сколько не есть. Ну, и еще любопытная инструкция на вокзале была обнаружена. В связи с участившимися проверками прокуратуры накладные никому не показываем. Говорить, ценообразование и накладные хранятся в головном офисе. Конец цитаты. Ну, уже 7 дел об административном правонарушении возбудили по Москве. По Московской области 254 нарушения, в том числе в крупных сетевых аптеках, таких как Ригл 36,6. Ну и масса нарушений по всей остальной стране тоже. Приморье, Красноярский край, Норильск, Адыгея, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область. Короче говоря, кому война, кому мать родна.
И эта болезнь пройдет гораздо позже гриппа, я думаю.
Это точно.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты, и наши слушатели еще встретятся с ней в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте сотрудника милиции, который подозревается в убийстве 19-летнего уроженца Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев после второго взрыва на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных. Министерство обороны Великобритании настаивает на скорейшем принятии президентом США Бараком Обамой решения о дальнейшей стратегии в Афганистане. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 84 копейки, евро 42 рубля 99 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». КАМАЗ и Мерседес будут собирать тяжелые грузовики на совместных предприятиях в России. А вот шведский производитель эксклюзивных штучных автомобилей решил все-таки не покупать Saab. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский. Музыка.
Центральный банк России с 25 ноября снижает ставку рефинансирования с 9,5% до 9% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Это уже девятое снижение ставки за период с 24 апреля нынешнего года, тогда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля прошлого года. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», владеющий 10% ее акций, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий. На одном из них планируется уже во втором квартале будущего года организовать сборку тяжелых грузовиков двух моделей «Мерседес». Другое совместное предприятие создается с участием японской компании «Фусо», являющейся подразделением немецкой «Даймлер». Она будет поставлять узлы и комплектующие для сборки на заводе в Набережных Челнах легких грузовых автомобилей. Это производство планируется открыть в начале будущего года. Объем экономики Соединенных Штатов в третьем квартале увеличился на 2,8% к уровню июля-сентября прошлого года, а не на 3,5%, как предполагалось ранее. Уточненную оценку представило Министерство торговли США. Во втором квартале объем ВВП США сократился на 0,7%, а в первом на 6,4% к прошлогодним уровням. В целом рост экономики Соединенных Штатов возобновился после его сокращения в течение 4 кварталов подряд, что произошло впервые за полвека. Шведская компания Koenigsegg, производитель дорогих спортивных автомобилей, отказалась от планов покупки автомобильной компании Saab у ее нынешнего владельца, американской General Motors. Сделка, о которой была объявлена в середине июня, предполагала использование кредитов Европейского инвестиционного банка на 400 миллионов евро под гарантии правительства Швеции. 21 октября Европейский банк предварительно одобрил выделение денег, однако позже отложил предоставление кредитов на неопределенный срок. В компании Koenigsegg, основанной в 1994 году, работают всего 45 человек. В течение года они производят примерно 20 легковых автомобилей двух моделей, каждая из которых стоит более 1 миллиона долларов. На заводах компании Saab в Швеции заняты примерно 3500 человек. General Motors владеет компанией Saab с 1989 года.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью юриста «Эрмитаж Капитал» Сергея Магнитского. Он умер в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». Уголовное дело возбуждено по двум статьям – неоказание помощи больному и халатность. Обстоятельства смерти Магнитского обсуждались в ходе встречи президента России с правозащитниками. После этого Дмитрий Медведев дал поручение генеральному прокурору и министру юстиции разобраться в случившемся. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
37-летний Сергей Магнитский, юрист фонда «Эрмитаж», скончался в следственном изоляторе 16 ноября. В качестве предполагаемых причин его смерти назывались токсический шок и острая сердечная недостаточность. Уже во вторник агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что прокуратура подготовила заключение о том, что Сергей Магнитский скончался в больнице следственного изолятора «Матросская тишина» от сердечной недостаточности. Адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов рассказал журналистам о том, что его подзащитный неоднократно жаловался на самочувствие и писал многочисленные заявления с просьбой пройти обследование и лечение и следователю, и начальнику Следственного комитета, и генеральному прокурору. Однако эти обращения игнорировались. Сергей Магнитский провел в следственном изоляторе чуть меньше года. Его, а также главу фонда «Эрмитаж» Уильяма Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере. Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, в результате чего российский бюджет недополучил более 500 миллионов рублей. В ответ на возбуждение уголовного дела фонд «Эрмитаж» обвинил в мошенничестве российских чиновников и сотрудников силовых структур. Сергей Магнитский расследовал случаи коррупции менеджмента в компаниях, в которые фонд инвестировал. «Эрмитаж» специализировался на таких корпорациях, как «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
судя по всему, речь идет о том, что Сергей Магнитский задел интересы высокопоставленных коррупционеров, которые добились возмещения более 5 миллиардов рублей по абсолютно подложным документам из российского бюджета. В этом смысле Сергей Магнитский работал на российских налогоплательщиков, и по ужасному стечению обстоятельств именно на эти налоги содержались те люди, которые пытали его, иначе это нельзя назвать, потому что действительно отказ в лечении – это пытка, пытали его в российской тюрьме.
Отметил ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Он убежден, что смерть Сергея Магнитского самым негативным образом скажется на настроениях потенциальных инвесторов в российскую экономику.
Что может быть хуже с точки зрения намерений провести модернизацию современными демократическими методами, я не знаю. Если сегодня профессиональный юрист, предприниматель, исследователь, изобретатель думает над тем, работать в России или в другой стране, такие прецеденты, конечно, однозначно ему говорят, что это не лучшая страна для приложения его талантов. И это, мне кажется, очевидным фактом, на который необходимо обратить внимание. Нет ничего важнее. Мы можем говорить о налоговой реформе, о приватизации, о дерегулировании, о вступлении России в ВТО, о защите прав собственности, о судебной реформе. Но если не защищена жизнь простого профессионала или простого предпринимателя, или простого бизнесмена, простого менеджера, о чем можно говорить в этом случае?
По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, смерть человека в российском следственном изоляторе из-за непредоставления медицинской помощи – дело, если не обыденное, то, во всяком случае, не исключительное.
В производстве фонда есть дело в Тверской области, где человек в следственном изоляторе в результате неполучения нормальной медицинской помощи тоже умер. Это проблема отсутствия нормального цивилизованного отношения к подследственным, отсутствие сознания того, что это такие же люди, которые нуждаются в нормальной, адекватной медицинской помощи, когда для этого есть необходимость.
Во вторник пресс-служба президента Медведева сообщила о том, что глава государства поручил генпрокурору России Юрию Чайке и министру юстиции Александру Коновалову провести расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Президент поручил проверить и качество медицинской помощи, оказываемой в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Однако Наталья Таубина не испытывает оптимизма в вопросе о привлечении кого-то из сотрудников изолятора к ответственности и выплате компенсации и морального вреда семье Сергея Магнитского.
Возможно, личное поручение президента и сыграет какую-то роль для более эффективного расследования и получения результатов, которые бы привели к изменению системы, к улучшению ситуации с оказанием медицинской помощи в следственных изоляторах, что это основная проблема. Но, опять-таки, из нашего опыта, вот взять то же самое дело Залетина в Тверской области, когда молодой человек умер в следственном изоляторе, и там очевидно было по собранным материалам, что он умер именно из-за того, что вовремя не получил необходимую медицинскую помощь. Дело было прекращено. По прошествии 5 лет он был признан невиновным, то есть он получил право на реабилитацию, компенсацию, по-моему, она пока так и не получила.
Адвокаты и коллеги Сергея Магнитского уже заявили журналистам, что проведут собственное расследование обстоятельств его смерти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В одной из испанских воинских частей уже почти 100 лет существует традиция с русским названием «чарочка» или «царская чарочка». Речь идет о неформальном приеме в армейский коллектив молодых офицеров, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Когда в одной из самых старых воинских подразделений Испании, полк Форнесио, сформированный еще в 1649 году, прибывает новый офицер, то после официальной церемонии представления его встречают коллеги с покрытым полотенцем серебряным подносом, на котором стоит наполненный водкой старинный ковшик с изображением скачущего на коне казака. Закуски не положено, и пока офицер, а чаще всего это совсем молоденький выпускник военного училища, морщась, выпивает содержимое, его новые товарищи поют боевой гимн полка с явно не испанским припевом «Пей до дна, пей до дна, пей до дна». Что это, смещение времен и народов? Нет, всего лишь заимствованная в свое время испанскими военными российская полковая традиция, которая прекрасно прижилась на местной почве. Рассказывает ветеран полка Форнесио, его историк Сесар Антонио Диас. Полк Форнесио стал приобщаться к российским традициям в далеком 1908 году, когда российский император Николай II стал почетным полковником этой воинской части. С того времени все солдаты и офицеры этой воинской части стали носить на погонах и эполетах российский императорский вензель. Естественно, Николай Александрович не остался в долгу перед испанским королем, который был тут же назначен почетным полковником одного из расквартированных на Украине уланских полков. Затем в Россию отправилась делегация. Ее возглавил двоюродный брат короля Фердинанд. Они передали царю форму полковника испанской армии с соответствующими отличительными знаками, а также красочный альбом, рассказывающий об истории полка и содержащий фотографии и автографы офицеров. Историк полка Сесар Антонио Диас. Можно сказать, что делегации был оказан в России прекрасный прием. Ни дня не обходилось без банкетов, на которых говорилось о близких дружественных отношениях между армиями двух стран. Россияне совершили ответный визит в Испанию. Они были приняты королем Альфонсом, которому передали памятную медаль в честь столетия своего полка и альбома его истории. Россияне находились в Испании всего три дня. Проживали гости в отеле «Палас» за счет королевской казны. А в интервью испанским газетам отмечали, что остались очень довольны своей поездкой и приемом, который оказал им монарх. Прошло еще какое-то время, и военный атташе российского посольства штабс-капитан Скуратов привез в Вальядолид, где был расквартирован полк Форнесио, подарки Николая II. Среди них и был серебряный ковшик «Чарочка». Считается, что именно Скуратов познакомил испанцев с российской традицией приема в полк новых офицеров. С тех пор она не только не умерла, но и прочно укоренилась. Ее переняли еще несколько полков испанской армии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов по московскому времени и проведет ее моя коллега Лейла Гениатуллина. Вот некоторые темы, которые получат развитие в «Свободе в полдень» и других информационных программах. Сегодня начинается рассмотрение по существу иска Юрия Лужкова к Борису Немцову. Подмосковные экологи требуют отставки правительства России. 25 ноября начинается регистрация доменных имен в интернете на кириллице. Эти темы, а также другие поводы получат развитие в информационных программах сегодня на Радио Свобода. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как влияет коррупция на безнаказанность российской золотой молодежи? Об этом в связи с дорожным инцидентом в Швейцарии разговор с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут, а я с вами уже прощаюсь. Всего доброго и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в квартире.
Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей в отдельных...
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».